Начинаем восьмую главу Евангелия от Иоанна. И вот эта глава, она особенная. Она, ну, скажем так, начинается-то она вполне обычно, по-рядовому, но когда мы вот дочитываем ее до конца, мы понимаем, ну, должны понять, вот мы, по крайней мере, с вами поймем, что эта глава необыкновенная, потому что водораздел между людьми, не принимающими Христа, дойдет, и самим Христом дойдет до совершенно какой-то бесконечной бездны. Бесконечной. То есть на самом деле их разделяет, людей, неверующих во Христа, и самого Христа разделяет непроходимая, непреодолимая, ничем не заполняемая бездна. Вот это со всей рельефностью. Вот, ну, мы прочитаем и вот потом обсудим этот момент. Вот, ну, вот и в этом смысле, как расставление точек над «и», эта глава особенная. После этого становится совершенно очевидно, что, ну, скажем, такие вещи очевидны, которые, ну, что вечные муки, они объективная реальность. Потому что вся проблема не в том, что мы думаем, не в том, что у человека есть грехи. Проблема не в грехах вообще. И вот поэтому с какой-то точки зрения эта глава кульминационная. Но начинается все достаточно просто, хорошо. Это знаменитая история о грешнице. Помните, да? Ну да. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюдеянии, поставившие ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Вот. Ну вот я не Христос, это, наверное, грех, но я бы, наверное, бы врезал. Этим имеются в виду вот фарисеи, потому что ведь, вы думаете, их возмущает блудница? Что в израильском народе в то время блудниц не было? И что всех их побивали камнями? Нет. Вот, это они так вот идут, специально нашли женщину и ведут его, чтобы искусить. Он же добрый, милостивый и хороший, он ни за что не накажет ее, он ее простит, помилует, он пришел грешника спасти. И он ее помилует, и мы тут его и скажем: вот как ты соблюдаешь закон Моисеев. А Моисей сказал, надо их побивать камнями. Вот. Казалось, ситуация безвыходная, потому что добрый Иисус должен был ее пожалеть, а пожалевшие, они бы его обличили в либо незнание, либо в несоблюдении закона. И возникло бы такой вот конфликтик. А он ничего не ответил из того, что они ждали, как это неожиданно, как это часто бывает. Люди, умудренные свыше, находят такой выход, который никаким образом неизвестен, недоступен, даже не предполагается искушающими людьми. Он сказал: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Это потрясающий ответ. Конечно, мы к нему привыкли, но если вы вот вновь и вновь проживете эту историю, вы поймете, что ответ, ну, сногсшибательный, вот в буквальном смысле потрясающий. Ведь пришли-то праведники. Книжники и фарисеи, праведные люди, те, которые себя считают праведными и в реальности действительно изо всех сил стараются праведными быть. Они-то уверены, что они ничто подобного не сделали. И вдруг у них у каждого проснулась совесть, и они поняли, что они совершили грехи, достойные также наказания. Ну, может быть, даже побиение камнями, но, по крайней мере, какого-то наказания. Никто из них не дерзнул опознать себя как существо чистое. Хотя на самом деле, вот это такое фиаско, это вот, знаете, это просто полный облом вот у фарисеев. Просто вот, ну все, катастрофа. Они публично вынуждены были исповедать себя грешниками. Они в глаза всем говорили, что они праведники, они вели себя как праведники. Они подчеркивали свою праведность, но когда они услышали вот эти слова Христа, которые очевидно, ну, кроме того, что это были слова человека, это были слова именно Христа, Мессии, и в этих словах была какая-то сила, пронзившая их сердце и рассказывающая им их грехи, что они не вынесли. Они хотели бы сказать, а вот я сейчас возьму, да как кину, и никто не поднялся, ни старые, ни молодые, все ушли. Вот. Единственный, кто мог бросить камень в блудницу, это был сам Христос. А он просто отказывается это делать, он так и говорит, где же твои обвинители, никто не осудил тебя, она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Вот это вот такая ситуация, и совершенно не случайно она здесь стоит, в этой 8 главе, потому что он вывел их на чистую воду. После этого надо было как-то вот что-то совсем поссориться со Христом, потому что вот так больше жить нельзя. Вот. Это родило такое предание, вот сам этот сюжет родил такое предание, что ведь там сказано, что он, наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Возникло предание о том, что писал он, обличая их грехи. Я думаю, что вряд ли это вот он делал. Мы не знаем, что он писал, но вот из-за того, что они были обличаемы собственной совестью, как-то действительно это совершенно загадочная ситуация, что они не дерзнули пойти против него, так или иначе, они действительно узнали свои грехи, он ли писал, или благодать им открыла, но они увидели себя достойными всяческого наказания и не дерзнувшими судить другого. Но самое поразительное в этой истории, что эти несчастные фарисеи, которые изо всех сил все-таки старались соблюдать закон, они оказываются честнее нас. Потому что большая часть из нас камень все-таки бы кинула. Да и кидает изрядно. Мы-то сами считаем себя вполне людьми, способными пошвыряться камнями. Ведь нам-то сказано, не суди и не судим будешь. А мы с радостью и легкостью судим других людей. Причем, ладно бы мы судили людей только заведомо окаянных, алкоголиков, блудниц, воров. Мы ведь судим священников, митрополитов, патриархов. Патриархов особенно. Как-то интересно так вот посудить патриархов. Вот как ты чувствуешь сразу собственную значимость в глазах, она вот растет просто, когда осуждаешь там, скажем, какого-нибудь из восточных патриархов, ну не нашего, конечно уж, вот, а восточных патриархов за все их безобразие, чувствуешь, как ты переполняешься собственной значимостью, что просто вот жалко, что такой мудрый, такой вот церковный человек просто пропадает напрасно на ниве церковной. с легкостью судим власти, с легкостью судим любого человека. Причем судим не просто, скажем, как бы случайно, походя, а судим сознанием собственной правоты. И сколько я не сталкивался с людьми, которые знают, что осуждать нельзя, у них всегда готова внутренняя позиция. Ну а кто будет этим заниматься? Люди-то ведь не знают, что они грешники. Я должен им об этом сказать. Я должен их просветить, что они грешники, иначе они погибнут без покаяния. И человек, вооружившись такой святой идеей, идет в мир крушить грешников, доказывая, что они грешники. При этом совершенно свято веря, что в этот момент он-то сам не грешный, хотя сознательно нарушает заповедь Божью, да и не одну еще. Вот эта ситуация, почему я об этом говорю? Что мы привыкли считать, что фарисеи, они где-то лет, ну так примерно 19 веков назад умерли. И слава Богу, больше этой нечисти на свете нет. Нет, живет. Вот как это говорили в 90-е, мафия бессмертна. Вот так и с фарисеем можно сказать. Нет, эта зараза не выведется. Как христиане останутся до конца мира, так и это фарисейство останется до конца мира. Но почему-то мы привыкли считать, что мы не фарисеи. Я специально нагнетаю вот эту фарисейскую составляющую, она нам поможет для понимания того, что мы будем читать дальше в 8 главе. Потому что если мы не осознаем, что такое настоящее фарисейство, не прочувствуем это всей своей глубиной, нам ни в жизни не спастись. Ни в жизни. Ведь вы поймите, что слова о том, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье, относятся ведь и к нам тоже. Мы-то, конечно, ведь в глубине-то души мы знаем, что это не так, правда ведь? Но мы знаем, что в глубине души, что мы на самом деле не совсем плохие люди. Но понимаем же мы это? Не понимаем. Чего ж тогда судим? Понимаем. Вот, и поэтому всегда, когда мы видим алкоголика, бомжа, вора, падшую женщину, каких-нибудь ссорящихся мужиков, дерущихся, сварливую там эту самую семью, где все в свары там пребывают, мы так вот, скажем, качаем головой, ай-яй-яй, вот несчастные люди. Вот, бедные они, бедные, слава Богу, что я не такой. Слава Богу, что я вовремя узнал Христа, слава Богу, что я пришел к Нему, и от всей этой мерзости Бог меня избавил. Вот и идем дальше по жизни, творить свои дела, молиться, поститься, слушать радио «Радонеж», вот, сниматься на канале «Союз», там, милосердствовать, помогать, заботиться и все, потому что ну, мы-то хорошие. Если мы умрем, то кто будет заниматься хорошими делами? Мы оплот человечества, мы соль земли. Не то, что эти поганые грешники. Это у нас в крови, в плоти. И мы до глубины души отравлены этим. Потому что мы не знаем, насколько это страшно. И вот 8 глава говорит о том, насколько это страшно. Ну, тут вот есть маленькая ремарка. Как бы не ремарка, маленькая такое вот отвлечение, казалось бы, оно говорит не о фарисействе и не о том, что такое, что такого плохого фарисейства. Она говорит о невинных вещах, о замечательных вещах. Вот, она говорит о том, что Бог есть свет. И, казалось бы, это никакого отношения к страшным словам, которые прозвучат дальше, не имеет. Но на самом деле Христос начинает разговор о самом серьезном, вот самой серьезной проблеме спасения или гибели человека. Вот начиная с 12 главы. «Опять говорил Иисус к народу, и сказал им: «Я свет мира. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. И в вашем законе написано, что двух человек свидетельство – истина. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствую о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус сказал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца». Это говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял, потому что еще не пришел час его. Вот он говорит о том, что он свет. Свет миру. Кто последует за светом, кто последует за Христом, тот никогда не будет иметь в себе тьмы. У него внутри всегда будет свет. Ну, нормальные слова, да, ведь? Мы привыкли ко всем, всегда к этому, да? Мы привыкли говорить: «Слава тебе, показавшему нам свет». Мы привыкли петь песнопения: «Свете тихий, святые славы». Мы привыкли сознавать, что он есть свет. Нас это не удивляет. Но что значит свет? Что значит никакой тьмы? Кто скажет, положа руку на сердце, что в нем нет тьмы? Не можете? Что ж вы за грешники такие окаянные? Значит, вы не идете за светом? А? Идете за светом, почему же у вас тьма? Или вы притворяетесь? В глубине души вы считаете, сейчас же надо сказать, что нету света, я-то знаю, что он есть. Ну не буду же я всем говорить, что у меня свет внутри светит.
Все равно Господь посещает наши души.
Да, вот это уже ближе к истине, да. Свет светит. Вот. И поэтому в ваших сердцах нету ни ненависти, ни злобы, ни раздражения, ни уныния, ни печали, ни похоти, ничего нет этого. Ну, значит, в вашем сердце тьма. Тьма. А почему там тьма? Ведь мы же все идем за Христом. Почему тьма-то? Откуда она взялась-то? Мы идем за Христом, мы должны быть во свете. От нас ждут, что мы будем нести людям свет. Мы свет миру. Какой свет мира? Как сегодня услышал поговорку. Вот. Православный вор никогда не сознается. Почему? Откуда эта тьма?
Ну, сами говорили, что мы потому, что мы дружим с миром.
Любим мы мир, да? Вот, любим. А? Любим мы мир, замечательно. Значит, мы любим мир, мы любим тьму, а света мы не любим. Да ведь? Да, да, вот, хорошо, началось уже близко. Жалко, отца Евгения нету. Сейчас бы он нас тут всех исповедал бы. Да. Нет, не любой. Не любой. Это вообще мало кто понимает.
Совесть-то понимает, что ты не идешь за светом.
Понятно, что совесть понимает, кто бы ее слушал, эту совесть.
Но в глубине души ты это понимаешь.
В глубине души мы понимаем, что мы хорошие.
Очень не идешь за светом.
В глубине души мы понимаем, что мы хорошие. Именно поэтому мы судим. Если мы в глубине души понимали, что мы любим мир, что мы испорчены и осуждены, мы бы вели себя совсем не так. Мы бы, как это у Иезекииля, глаза боялись бы поднять от стыда. Нам было бы стыдно. Но мы не плачем порой даже на исповеди. К исповеди мы еще вернемся.
маловерие, потому что
молоту в этом. Нет, вы поймите, вот вы не умножайте слова. Здесь Христос говорит о самом важном, о самой сути. Мы не темные, мы наполнены страстями, уныние, лень, страх, раздражение, маловерие, все, что вы скажете, все это тьма, заполняющая по-настоящему наше сердце. Оно заполняет это потому, что мы не хотим света. Не хотим. Вот это и есть наша трагедия. Не хотим. А почему мы не хотим? Потому что свет нам показывает, что мы грешники. Грешники. И настолько ярко, и настолько полно, рельефно это показывает, что нас берет отрыв. Да не может быть. Че, я хуже его? Да нет. Это вот этот, который там валяется, вот возле пивларька? Да я не могу быть лучше, хуже его по определению. Я ж там не валяюсь. Да ведь? Это вы сейчас... А что сделали? Почему вы осудили его?
Потому что я себя сопоставил с ним.
Потому что вы видите его снаружи, и забыли, какие вы изнутри. Вы посмотрели снаружи на него и на себя. Ну да, я вроде чистый на ногах, а он грязный и в грязи лежит. Я лучше, объективно, да, человек красиво одетый, человек, стоящий на ногах, объективно лучше, чем того, кто лежит в грязи. Вот мы довольны и пошли. Но свет нам показывает, это не лампочка, которая освещает наши дороги. Свет пронзает наше сердце, и он показывает, что там на сердце. Что там?
Тьма.
Тьма, вот. А что в его сердце?
Мы не знаем.
Не знаем. Можем мы его судить?
Нет.
Мы не можем. И Христос говорит, я никого не сужу. Вот тут же прям сказал, что если я и сужу, то суд мой истинный. А я не, то есть вы судите по плоти, то есть снаружи судите. А я, хотя и знаю, что у каждого из вас на сердце, никого не сужу. И вот эту операцию мы делаем регулярно, мы делаем ее каждые 5 минут. Мы судим человека по плоти, какой он извне выглядит. И себя по плоти сравниваем с ним. Самое печальное, это легко проверить, насколько вот, я все-таки, ну, так, не с детьми разговариваю, все-таки община отца Евгения, это особый статус, как-то вот требую от вас таких высоких вещей, понимаю, что не все так плохо у вас, но вот когда люди совсем плохи, это легко опознается. Когда они видят человека по плоти плохого, они сравнивают себя с ним, и сердце им свидетельствует покой. Слава Богу, все не так плохо. Я еще у ларька не валяюсь. Я еще так не матерюсь. Я еще жене своей не изменяю. Так что, в принципе, я неплохой. Но стоит им увидеть человека, который по плоти лучше их, у них возникает обида. И возникает такая мысль, она как лакмусовая бумажка определяет, кто мы такие на самом деле. У нас рождается такая мысль. Ну да, конечно. Это он только на виду такой, а внутри-то он совсем не такой. Ну и что, что он молится 5 часов, а я только 1 час? Зато сколько я добра делаю, а он поди и не делает. Ну и что, что он постится? Это каждый может. А вот поработай-ка, как я в больнице, так и не захочется поститься. Сил-то надо набраться. То есть мы всякий раз, когда видим по плоти человека лучше нас, делающего что-то успешнее нас по плоти, мы сразу пытаемся себя оправдать. мы сразу пытаемся, вот эта вот интенция к оправданию себя в отношении человека, живущего лучше нас, она ясно свидетельствует нам со всей очевидностью, 100%, 100% диагноз: я болен, я фарисей. Дай мне волю, я бы всех убил. Кто лучше меня? И кто хуже бы тоже убил потом. Но лучше бы точно убил всех, чтобы сознавать, что я все-таки лучший, мне так приятно. И просто воли никто не дает. И поэтому мы не можем развернуться. Иногда дают. Вот Христос фарисеям дал волю, они его убили.